«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфирах Москвы программа «Цена революции» ведет передачу Михаил Соколов и наш гость, известный российский и израильский демограф, гость из Иерусалимского университета, доктор Марк Тольц. Добрый вечер, Марк. Мы сегодня поговорим о ваших коллегах по профессии, их работе в эмиграции, о демографии российской послереволюционной эмиграции. Я бы начал, знаете, с чего? Начал бы просто вот с того, чтобы понять, что такое Россия в начале 20 века. Ну вот последняя до революции перепись населения проходила в 1898 году.
Седьмом.
Да, вот видите, уже поправили правильно. Что она показала? Какой с точки зрения демографов была Россия? Отстала или уже там шли какие-то модерные процессы? В общем, вот общее особенное. Как вы это видите?
Россия, конечно, запоздала с тем, что называется демографический переход, то есть со снижением прежде всего уровня смертности. Продолжительность жизни где-то была на уровне 32 лет, это очень низко. Что касается рождаемости, то она только-только начинала медленно опускаться, и поэтому население очень и очень быстро росло. Но случались периодические голодовки, и они достаточно сильные. Вот голод 1891 года, когда русская интеллигенция участвовала в помощи. Мы это знаем по классической литературе даже.
Скажите, а вот типичная была многодетная семья, это сколько там, 5 детей или больше?
Здесь как раз есть некая ошибка. Пока смертность была высокой, на продолжение всего периода существования человечества число выживающих детей было примерно таким же, как сейчас. Двое. Да, рожалось много. Рожалось примерно, ну, может быть, до 7 в России. Но вот выживало чуть больше 2, чтобы было обеспечено воспроизводство. А почему быстро население росло? Так потому что вот эти показатели рождаемости прикладывались к очень молодой возрастной структуре. И, соответственно, при высокой смертности, низкой продолжительности жизни, число стариков было мало, и они умирали, но была очень высокая детская смертность.
Ну, то есть Россия в каком-то смысле перед революцией была такая молодежная страна. Я почему об этом спрашиваю? Вот Владимир Булдаков, известный историк, он как раз указывает на такое, я не знаю, правильно ли я говорю, демографическое давление или вот молодежный стиль поведения, хулиганство и так далее, как на одну из причин революционного такого настроя в стране.
Один из наших героев будущих, Александр Михайлович Кулишев, в работе 24-го года указал, что, ну, они вместе с отцом Михаилом Игнатьевичем Кулишевым, известнейшим социологом, разрабатывали, что вот то, что произошло, это следствие демографического давления. Ну, собственно говоря, то же самое и писал Кейнс. То есть это достаточно распространено. Кейнс по профессии не был узкой специализацией демографов, но он об этом тоже писал. И более того, ну, мы забегаем, Александр Михайлович Кулишер вообще определил гражданскую войну как походы за провиантом. То есть из хлебопотребляющих районов, которые оказались у большевиков, вот большевики наступали на юг, наступали за потреблением. И это население в районы производящие, то есть это была такая продовольственная миграция, давление такое. А вот когда пошли на запад, где нечего было, вот экономически как бы за мировой революцией не получилось.
Марк, скажите, а вот само это движение из деревни в город до революции уже было достаточно массовым? То есть, вот опять же, слой людей, которые недавно переместились в города в России к 17-му году был достаточно велик, да?
Нет.
Нет,
нет, это где-то, ну, может быть, 18% самое больше. Ага. Может быть. Там только другое происходило. Вот то, что не совсем в статистике. Ведь огромные массы бывших крестьян оказались в гарнизонах столиц. И одна из причин победы большевиков – это наличие вот этой солдатской массы. А они как бы к населению городов-то... Изменилась ситуация, состав населения изменился. Вот эти ведь большевики, но забывают, что власть-то брали они вместе не только с левыми эсерами, но и анархистами.
Ну и просто комитетчики, вот эти люди активные, которые там поднялись, вылезли в совет и решили, что лучше делать карьеру, чем в деревню ехать. Ну вот если мы говорим о событиях Первой мировой и гражданской войны, ваши герои, наверное, изучали этот вопрос и вообще регулярно эта тема возникает. Что можно сказать о потерях народонаселения вот в период, условно говоря, с 17 по 22 год, когда Российская империя рухнула и возникли и новые государства, и, собственно, вот то, что осталось от России, стало Советским Союзом. Что она потеряла?
Потери были огромные. К осени 17 года, когда большевики взяли власть в Петрограде, население Советского Союза в межвоенных границах, оценки существуют, было 147,6 миллиона. К началу 2020 года она падает на 6 миллионов, то есть 140,6 миллиона. Падение продолжается. Через два года, к началу 2022 года, уже 134,9 миллиона. Колоссальные потери. И что происходило? Ну, вообще, если говорить о потерях, они только в результате смертности, потому что там еще действуют и неродившиеся дети составляющие, но вот сверхсмертность, то, что у нас такой известный советский демограф Арон Яковлевич Боярский определял 12 миллионов. Другой, не менее известный советский демограф Борис Цезарович Урлани задавал 10 и более миллионов, опять-таки. Считается, понимаете, люди гибли не только на полях сражений гражданской войны. Они гибли от инфекции.
Эпидемии, да, были массовые?
Да, эпидемии, тиф и другие заболевания. И вот голод 21-22 года, опять-таки, его жертвы определяются где-то в 5 миллионов, но не надо думать, что вот все умерли голодной смертью. Ослабленный организм, он не может сопротивляться, опять-таки, тому же тифу, другим заболеваниям.
Испанка, вот, то есть грипп, да, вот да, этот новый тиф, вирус.
Да. И что произошло, чтобы понять, к середине 20-х годов население опять очень быстро растет, на 3 миллиона примерно. Но, когда в декабре 26-го года проходит перепись населения, она дает 147 миллионов, то есть она даже дает меньше той численности, которая была к моменту взятия большевиками власти, и только к 27-му году численность населения восстановится.
Ну, то есть, это вот восстановление, восстановительный процесс, в каком-то смысле связанный с НЭПом и вот с этим замерением относительным.
Абсолютно связанный с НЭПом, да. Вернулись к высоким показателям рождаемости, которые были до революции, до начала, точнее, Первой мировой войны.
Скажите, а вообще вот этот вопрос о том, что падает численность населения, там, естественно, народное хозяйство разваливается, он как-то большевиков волновал вообще принципиально? Или им было, в общем, все равно? Ну, там, сжечь несколько миллионов человек в огне гражданской войны, это полезно для дела мировой революции?
Ну, они делают мировую революцию, но, с другой стороны, они принимали помощь мирового сообщества, ОРА. Американской это администрации помощи голодающим. То есть, ну, они не делали вид, что ничего не произошло. Вот от голода-то 5 миллионов, из тех потерь 10 и более миллионов. То есть, они не отрицали проблему. Они впускали иностранцев. И наоборот, вот Прокопович, Кускова, то, что потом Ленин обзовет Прокукиш, там же еще... Кишкин был, да?
Да-да, этот комитет, вот. Такой общественный.
Когда помощи. Его уже будет разгонять, он, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Про Прокоповича мы должны тоже говорить. Человек, внесший значительный вклад в демографические исследования. Нет, не отрицали. Нет, не забывали.
То есть здесь разница явная между этим периодом ленинским и сталинским, когда голод, голодомор отрицался, никакая помощь не принималась, даже предложенная в 30-е годы.
Это да.
Теперь давайте все-таки о еще одной важной теме. Это все-таки эмиграция. Ну, естественно, если говорить о России до Первой мировой войны, была ли Россия страной, из которой много уезжали? Если уезжали, то какие группы?
Уезжали много. Эмиграция была в основном национальной, потому что русские и украинцы, они мигрировали на восток. Россия была осваиваемой страной. А что касается национальных групп, прежде всего евреев, поляков, также, как ни странно, и русских немцев, например, вот этих, часть колонистов, прибалтов, часть прибалтов внутрь, кстати, мигрировала, вот были эстонские, например, колонии в Абхазии, я знаю, потомков встречал. Это была массовая эмиграция, да. Но по вполне понятным причинам, на кого было давление, ну и, в общем-то, царское правительство, оно, в общем-то, и не возражало. Чтобы эти группы уходили, чтобы давление таким образом в какой-то степени снималось. А вот после революционной эмиграции она приняла совершенно другой характер.
Вот это интересно. А чем она отличается, действительно?
Она отличалась по своему составу. Ну, прежде всего, количественные параметры, чтобы нам было понятно. Я предпочитаю оценку, данную Евгением Михайловичем Кулешером. Это классик миграциологии, вот принадлежащий к той же семье, сын Михаила Игнатьевича, брат Александра Михайловича. Он определил в 1 750 000 общее количество ушедших. Но вот русских беженцев в узком смысле он определяет примерно в 900 000.
А остальные?
Остальные, ну, например, 250 000 иностранцев. В России дореволюционной было, и после революции ушло 250 000 иностранных подданных. Дальше, кто ушли? 100 000 русских немцев, 65 000 латышей, 55 000 греков и так далее. Что касается, собственно, русской эмиграции, 900 000, то между двумя мировыми войнами ее количество сократится в 2 раза. Ну, натурализация, умирание.
Ну, и кто-то возвращался все-таки.
Да, возвращались, а потом плохо кончали.
Да, с возвращенцами, в общем, власть не очень церемонилась, прямо скажем, обманывала их амнистиями там всякими. Потом сажали, ссылали, расстреливали, это факт.
Очень интересно ее состав, чтобы нам было понятно. Она была прекрасно образована. Дело в том, вот по оценкам, 3/4 российской эмиграции имели законченное среднее образование. В России в 1917 году 30% населения было только неграмотно. 30% было неграмотно, а тут вот. Правда, 15% высшее образование имело. Правда, это уже данные с учетом образования, полученного за границей. Но эти люди и некоторые наши герои, они получали это образование. Дальше выходцы из столиц. Вот во Франции 1/5 выходцы из Москвы и Санкт-Петербурга. То есть это элита. Когда читаешь, например, самую распространенную газету русского зарубежья, последние новости, удивляешься, латинские выражения, немецкие слова, французские слова без перевода. Значит, они ориентировались на человека, окончившего гимназию. И это закономерно. Они знали свою аудиторию, и она такой была.
Да, но это, в общем, можно связать и с составом белого движения, белой армии, где было много студентов, гимназистов, молодежи, людей образованных. То есть, в общем, получалось, что образованная Россия, она вела эту гражданскую войну в защиту там, свободы и демократии, а потом оказалась в значительной степени за границей. Ну, а ученые, вот, собственно, тоже ведь значительная часть покинула Россию, кто-то, так сказать, по своей воле, кто-то был выслан. Вот если говорить о ваших коллегах-демографах, кто крупные, так сказать, деятели, которые покинули
Россию? Я еще хочу сделать одно замечание.
Хорошо.
Вопреки бытующему иногда мнению, ну, что революцию делали евреи, что революцией руководили евреи.
А также латыши сыграли важную роль.
Да, но это вот про евреев. Среди тех, о ком мы будем говорить, значительное количество евреев. Дело в том, что еврейская интеллигенция, вот кадетская интеллигенция, буржуазная интеллигенция, эти адвокаты, врачи, они ушли. Самые образованные.
Журналисты, кстати.
Да, конечно, журналисты. Конечно. Ну, многие из закрытых возможностей мобильности при царском режиме, те, кто не был в адвокатуру, было закрыто, остановились журналисты. Что надо сказать? Очень важно, когда проходит процесс иммиграции, чтобы была группа, которая принимает. Группа, которая пользуется авторитетом в обществе, куда попадают иммигранты. И там была группа признанных выходцев из России, прекрасно устроившихся, которые, в частности, вот те, кто занимался демографией. Известнейший демограф, экономист мирового уровня, про него Шумпетер, например, писал в своем знаменитом, в одной из работ. Это Владислав Иосифович Борткевич. Он в Германии он назывался Владислав Лаус фон Борткевич. Еще с 1901 года в Берлинском университете, профессор Берлинского университета. Профессор Берлинского университета – это огромная величина. Он сделал свои первые значительные работы по демографии еще в России. Ну вот был принят. И когда иммигранты, и это важно, там оказались, он смог им помощь оказать. Уехал еще до взятия власти большевиками в научную командировку и не вернулся. Александр Александрович Чупров, известнейший статистик, который тоже занимался демографией. Вот они взаимодействовали с Борткевичем. Опять-таки, он имел непререкаемый авторитет, его книги даже после смерти, и один из наших героев получит грант на перевод его книги, и это обеспечит ему существование в течение нескольких лет. На английский язык причем. Вот. И это важно. Сразу же, вот скажем, Владимир Савельевич Войтинский. Он оказывается за рубежом. Это известнейший деятель февральской революции. Человек, который пытался... Он был комиссаром ведь Временного правительства на Северном фронте. И он пытался отбить. Ну, Краснов это войска, а организовывал-то Войтинский.
Да, хотя генерал Черемисов сопротивлялся и саботажем занимался, Войтинский, как комиссар, пытался, так сказать, имени старого ЦИКа послать войска на помощь Керенскому. Там. Это все, кстати, описано. Вот я специально взял в студию. Книга называется «917 год поражений, побед и поражений». Вот. Прекрасные мемуары. Весь 17-й год подробно Войтинским описан. Вообще он очень хорошо писал. И я очень советую почитать, вот кто нас смотрит там на Ютубе, вот книжечка у меня в руках. В общем, я просто его рекомендую как мемуариста и человека, прекрасно описавшего все события 17-го года, очень драматически. Он же попал, собственно, после этого в тюрьму под арест.
Ну, вот он оказывается за границей. А важно сказать, Войтинский же не имел законченного университетского образования. Но он много занимался. Но вот в России, учась в Санкт-Петербургском университете, он успел побывать в кружке Льва Иосифовича Петрожицкого. Это такой социолог, юрист. Кто был в этом кружке, чтобы было понятно? Это был Петерим Сорокин, Николай Тимашев, Георгий Гурвич, известнейший социолог, Николай Кондратьев. братья Кульшеры.
Хорошая компания.
Да. Вот это как раз интересно, что все они вышли как бы из одного гнезда.
Ну, то есть... Файтинский еще был крупным деятелем партии меньшевиков, все-таки не будем забывать.
Да. И потом он стал, ну, чтобы кончить с политической частью, он был советником немецких профсоюзов. И пытался уже спасти Германию от Гитлера. Он предложил программу общественных работ, чтобы уменьшить безработицу. И профсоюзы его не поддержали. Может быть, вся история в то время, что после было, пошла бы по-другому. Ну, а вернемся, значит, к помощи тех, кто был. Так вот, Борткевич сыграл огромную роль в судьбе Войтинского. Войтинский предложил план такого многотомника, описывающего всю мировую экономику в цифрах, в том числе первого тома, посвященного населению. Вот когда он выйдет, будет называться «Земля, население, народное богатство».
Это начало 20-х годов, да?
Это все в 25-м году. Uh-huh. Семитомник на немецком языке выйдет, его издание закончится в 28-м году. На русском вышло только два тома, к сожалению, но том по демографии вышел. Какова история? Борткевич отличался повышенной требовательностью. Издатели боялись ему посылать на внутреннее рецензирование рукописи. И вот все-таки послали рукопись, предложение, точнее, еще это предложение Войтинского, он принимает. Он говорит, это надо принять. Более того, он говорит, а почему на русском языке предложение было? Это интересно будет всем, это надо издавать на немецком языке. Ему говорят, ну вот Войтинского в данной области не знают, не согласитесь ли вы, герр профессор, быть титульным редактором. Он соглашается. Это опять невероятное дело. И как описывает Эмма Войтинская, а она помогала своему мужу. Потом, после войны, они, я забегаю вперед, скажу, что они уже повторят это предприятие, выпустят двухтомник «Мировое население и производство». И производство, тенденции и перспективы в 1953 году. Там она уже будет с автором с титульным своего мужа. И вот каждую неделю они к герру-профессору ходят со своими главами, с которыми продвигаются. У них установились дружеские отношения. И том за томом выходит. Это издание пользовалось огромной популярностью. Когда, например, Войтинский оказался потом после войны в Японии, японцы его прекрасно знали. То есть он получил известность. Это вот уже первый человек, которого я упоминаю, первый эмигрант, это человек мирового уровня, продукция его мирового уровня, человек с мировой известностью. Потом вот, ну, книга «Это». Вот эта послевоенная книга огромная, том там, два тома, на самом деле, продолжение было, на английском выходит, он, ну, Германия, как вы знаете, его план не принимают, он бежит из Германии в Швейцарию, Францию, ну, потом счастливо оказываются Соединенные Штаты, он он востребован. Он становится советником Рузвельта.
Ну, это крутой уровень, конечно, да.
Да, то есть, вот уже первый человек, первый представитель демографической мысли, совершенно мировой уровень. Совершенно мировой уровень. Дальше. Станислав Салезьевич Кон. Это ученик Чупрова. И ученик Петра Бергардовича Струвы. Струвы ведь был, он известен как там основатель РСДРП, основатель кадетской партии. Дальше он все шел направо. Вот. это крупнейший экономист, очень серьезный экономист. Когда Кун умрет, он напишет некролог, совершенно проникновенный. Так что делает Кун? Значит, он ученик Чупрова, вот, значит, кто помогал. В переписке состоял, естественно, и с Борткевичем. Это, он прекрасно работал вот в этих переписях военного времени. Там были переписи хозяйственные, была еще одна перепись, как бы городская. Он уже тогда, значит, был. Учебник он напишет, вначале на русском, потом этот учебник, он будет жить в Чехословакии, в Праге, на чешском, подарит чехам первый полноценный учебник прекрасный. А в чем его вклад в демографию? Вклад огромный. Он автор монографии «Статистика естественного движения населения во время мировой войны 14-18 годов», которая вышла на английском в 1932 году. Интересная история этой книги. Чупров, его учитель, я это сказал. Чупров хотел написать эту книгу.
Ну, какие-то подготовительные материалы, видимо.
Все материалы. Дело в том, что Чупров поддерживал отношения с советскими коллегами, за что был и подвергнут острактизму. Ему даже стипендию не дали. Вот он в Праге был, ему не дали стипендию. Там же вообще, как значительная часть эмиграции. Мы и газет не читаем московских. А что там их статистика, она вся вранье. Вот дело в том, что Чупров, пожалуй, был первый, и с его авторитетом он сказал, что надо работать с этой статистикой. Другой статистики нет, а статистика 20-х годов советская была честной.
Но Сергей Прокопович тоже же работал с этой статистикой, ну, когда он был во главе экономического кабинета так, в Праге.
Немного забегая вперед, мы должны, конечно. У него там кабинет. А кто в кабинете работал-то? Кун работал в кабинете. Ага. Кто в, где нашел место себе Чупрова, которого подвергли острактизму? В кабинете у Прокоповича.
Но это был такой маленький научно-исследовательский институт, все-таки получавший грант от чехословацкого правительства.
Да, но
и от международных организаций.
Огромное
тоже
внимание, уделявшее демографии. Огромное. То есть там целый центр. Опять забегая вперед, там же присутствует, но в то время еще занимаясь юридическими вопросами, Николай Сергеевич Тимашев. После войны он уже будет писать про демографию, но уже будет претендовать на то, что какой-то вклад внесет. У него будет жестокое столкновение с Александром Михайловичем Кулишером, потому что Александр Михайлович был одним из виднейших публицистов милюковских последних новостей, а тот заведовал политическим отделом, а отделом России в конкурирующем возрождении, более правом, возглавлял тогда Тимашев. И вот как раз уж кончить эту. Не все они, понимаете, вот так приязненно относились, как Прокопович относился к Чупрову.
Ну, конкуренция, слушайте, на политическом поле и на научном была, безусловно, сильная в эмиграции.
А вот в публицистике доходило до ругательств. И когда выступил с докладом Александр Михайлович, про него иногда говорили, что он вот человек достаточно острый, публицистика была острая. А напал на него Тимашев, потому что Александр Михайлович сказал, что в дореволюционной России не все было благополучно. Вот упомянул голодовки. Тимашев, он же газета «Правая», они хотели, видно, ответить. Вначале он его называет профессор Кулишер, и говорит, ну вот профессор Кулишер не прав, и так далее, и так далее. Я царя не так люблю, ну, и правые не все были согласны, что Романовы были самыми лучшими правителями России. Александр Михайлович Кулишер отвечает ему без всяких А вот уже ответ на ответ, в нем, уже даже в заголовке, из профессора Кулишера Александр Михайлович превращается в доцент, приват-доцента.
Понизил звание, да?
Да, опустил, вот прямо опустил. И полемика очень жестокая шла. Вот по вопросам демографии это находилось в центре внимания.
Ну, вот вернемся к Кону-то все-таки. Что он сделал? Каков его вклад? Вот этот?
Он, еще раз говорю, это наиболее систематическое, глубокое исследование движения населения России во время Первой мировой войны, пока она не вышла из этого. Это такая американская серия «Карнеги». Они тогда спонсировали. У американцев были деньги, и они это спонсировали. Но давайте вот перейдем к Александру Михайловичу.
Кулишеру.
Да, Александр Михайлович Кулишер.
Ваш любимый герой.
Да, честно говоря, любимый герой, который сегодня признан классик мировой демографии. Вот просто могу похвастаться. Ну, понимаете, удалось невероятное. В чем его вклад? Он известен был как миграциолог вместе со своим братом. Продолжал идеи, развивать идеи своего отца. Он был очень креативен. Именно он развивал теорию вот Кулишера движения народов. Но оказалось, что он был соавтором и теперь признанным соавтором нашей центральной теории в демографии, теории перехода. Вот что вы, от высокой смертности, высокой рождаемости к низкой смертности, низкой рождаемости. Вот новый баланс, а между ними переходный период, когда вначале падает рождаемость, за ней обычно падает, но с лагом в результате демографический взрыв, падает за смертностью рождаемость. Франция только исключение, у них это было синхронно, и Александр Михайлович сказал, что преимущество. Так вот, американский журнал Population Development Review, это журнал номер один в мировой демографии, опубликовал перевод текста с немецкого языка, посвященного этой теории Александра Михайловича, поставил его в один ряд с американским создателем, ну, обычно, кого он первый, как бы, такой Томпсон, французским, Лоремером, и вот его третьим. То есть, теория демографического перехода по своему происхождению теперь стала не какой-то вот импортной, а она родилась также и в русской эмиграции, теперь это американо-франко-русская теория, и это американцы признали. Они признали его приоритет перед некоторыми американскими, там, другими учеными, вот он вставил в эту теорию перехода миграцию, как влияние, выход из демографического взрыва, что люди мигрируют, уходят из района взрыва за 30 лет до другого классика американской демографии, переоткрывателя этой теории Кингсли Дэвиса. И они это признали. Я до последнего не думал, что это пройдет. Я был, честно скажу, я был ужасно удивлен. Но должен сказать, что вот проблема стоит, как современная российская наука, она на Западе получает какой-то отклик. Я опубликовал две статьи. Первая в соавторстве с директором Демографического института Высшей школы экономики Анатолием Григорьевичем Вишневским по теории. Вторая уже до французским и немецким текстам Александра Михайловича посвящены. А до этого в последних новостях три текста на русском языке. У них в демографическом обозрении выходит English Selection, избранное каждого года. Это было переведено два текста. И заметили за рубежом, после этого сказали, надо еще, вот как это появилось в американском журнале. То есть это все работает. Я публикуюсь в московских журналах, в частности, вот в том же «Демографическом обозрении». И видите, это имело такой эффект, который привел Вашингтон, в конце концов.
Но судьба Кулишера, в общем, была достаточно печальная. Да? Он погиб во время Второй мировой войны, так сказать, вот в процессе, когда геноцид,
да,
и все прочее.
Причем он погиб в Петеновском лагере. Несколько существует версий. По одной задушили, по другой забили плетью. Одна другой хуже. Но вот, видите, теория миграции, которую он развивал. С братом они на немецком языке, с Евгением Михайловичем, они издали книгу. Книгу они издали «Войны и миграции. Всемирная история как движение народов» 1932 года. Вот текст, который он как вставка. Я атрибутировал это Александру Михайловичу, потому что Евгений Михайлович потом и не очень, по свидетельству хорошо его знавшего биографа, такого Абрама Яффе, не признавал. Ну, а у брата были публикации на русском до этой книги, были публикации на французском после. Я атрибутировал этот текст. Они готовили вместе там миграция 7 века во всей Евразии. Вот говорят, что вот сосредоточенность на Европе, европоцентризм. Но это же русская школа. Вот когда есть такой очерк мировой демографии, написанный Фрэнком Лоремером. И он отметил, да, книга на немецком языке, но она очень русская. В русской истории влияние миграции очень рассматривается. Что это русская школа, понимаете? Опять-таки, книга на немецком языке, она классическая, но она русская, эта книга.
А вот Евгений Кулишер стал автором термина вот этого «перемещенные лица», это уже после войны, да? Это довольно,
да,
любопытно.
Давай,
вот эти DP, да? Displaced,
да,
persons.
Да. Но давайте все-таки это будет во время войны и после войны. А тут еще есть несколько очень интересных личностей. У нас время идет, мы должны про них рассказать.
Да, хотя
очень
бы коротко.
Да. Лев Всеволодович Стародубский. Он защищает в 1936 году диссертацию. Ученик виднейшего австрийского демографа Винклера. Выпускник Венского университета. В 1938 году выходит книга «Переписи населения в Союзе Советских Социалистических Республик». Естественно, на немецком языке. Очень хорошая книга. Потом он мигрирует. Нацисты занимают Австрию. Он мигрирует в Латвию. После войны он уже в Советском Союзе в Новосибирске. И он основатель Новосибирской школы демографии. То есть это пример. Причем очень успешный. Это пример обратного трансфера знания с Запада в Советский Союз.
Но повезло, не посадили.
Абсолютно не посадили. А ученики у него были совершенно замечательные. Вот ныне здравствующая, известнейшая нас миграциолог Жанна Антоновна Занчковская. Дальше. Еще надо назвать другое имя. Григорий Сигизмундович Фрумкин. Этот человек выпускал ежегодник Лиги наций. То есть это как бы был...
В Швейцарии.
Да. В Женеве. Это был главный статистик мира до войны. После войны он выпустит книгу, которая подведет итоги, баланс Второй мировой войны по всем странам Европы, кроме Советского Союза. Для Советского Союза нету достаточно данных. Вот книга называлась «Изменения в населении Европы» с 1939 года. 50...
Боюсь, что для Советского Союза и до сих пор нет достаточных данных. Слушайте,
но
эти споры бесконечные о потерях
в
Второй мировой войне.
Да. У нас мало времени, как я понимаю. Единственное, что я должен сказать, я этого человека нашел. Он потерялся в Вот известнейший такой ученый, а потом вдруг в середине 50-х годов пропадает. Ну, такая величина пропадает. Тогда же и монографии мало было, а эта монография нашумела. Пропал. Ну что, под автомобиль, если бы попал, так был бы некролог, он известный человек. Он писал сам некрологи в самых лучших журналах и печатался в самых лучших журналах. Оказывается, человек знал русский язык и ушел в археологию. И напечатал книгу «Археология в Советской Центральной Азии». Вот он уехал.
Сменил специальность.
Да, выйдя на пенсию после 60 лет, и оказывается, его некролог, кроме французского журнала, в «Известиях», я нашел в «Известиях» Таджикской академии наук.
Забавно, действительно.
Да, ну вот трудно было найти. Теперь известно, куда что стало с человеком. Надо назвать еще одно имя. Мирон Конторович, он же Гордон, после переезда в Соединенные Штаты Америки. Он учился, вначале учится в Петроградском университете, потом в Московском университете. Семья обеспеченная, мигрирует в Германию, заканчивает Берлинский университет, защищает там диссертацию. Он ученик основоположника социальной гигиены Альфреда Гротьяна. Ну, как еврей, ему приходит... Не только как еврей. Нет, дело не в этом. Он был активным левым публицистом. Он публиковался в журналах Конторович, а дальше Ханна Аренд. То есть, вот его уровень был. Это, еще раз говорю, это все люди мирового класса, авторы мирового класса. Ну, через Англию, там проблема была. Вот именно ему помог умерший Чупров, это он получил стипендию на перевод фундаментальной книги Чупрова на английский язык. На эти деньги живет. Потом все кончается, пускают в Америку. В Америке там был проект Лиги наций по демографии Европы. Советский Союз – это очень сложно. И тема Советского Союза была выделена отдельно. Ее вел Фрэнк Лорме, известнейший американский демограф. Ну вот, опять-таки, ведь это все надо узнавать и понимать. Англо-австралийский демограф задал своего американского коллегу мне. Это было в Париже. Он прилетел из Австралии. Я его супом, помню, как угощал, бульоном после тяжелого долгого перелета. А он мне говорит: «Марк, знаете ли вы, что Лормер не знал русского языка?» Я говорю: «А как эта чудесная книга «Население Советского Союза. История и перспективы» в 1946 году вышла? Ну, как можно издать прекрасную книгу, не владея языком? А там все источники учтены, без дураков, с огромной тщательностью». Оказывается, он привлекает вот этого Мирона Конторовича, он еще Конторович, причем в каждой стране Конторович менял фамилию. И у меня была проблема, там три человека, человек с одной фамилией в Германии, потом в Англии он тоже там работает, что это тот Конторович, а потом Конторович во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах, а потом он принимает американское гражданство и становится Гордоном, значит, четыре уже фамилии, и вот эту пазлу надо было разложить. Так вот, принципиальным главным исследователем этого проекта был Мирон Конторович Гордон, который подготовил все ему материалы. А библиографию он, сам Лоримен, там огромная чудесная библиография. Вот демография же была разрушена, и поэтому он подобрал материал, его решающая роль. Ну и, наконец, Евгений Михайлович во время войны...
Кулишев.
Да, простите. Такие, настолько близкие, что уже по имени-отчеству. Во время Второй мировой войны он возглавляет в управлении стратегических служб. Была такая организация, осуществлявшая аналитику для американских властей. Как раз мониторинг миграции. И он вот выпускает книгу «Перемещение населения в Европу», «Displacement» в 1943 году, после войны. Причем он унес из этого секретного заведения свои материалы. Они на самом деле занимались научными вещами в 1948 году. С ним работает Иосиф Борисович Шехман в то время. Он издал тоже несколько монографий, когда кончается война, сразу же издал, и после войны издаст. Вот они были самыми ведущими миграциологами мира. Эти два выходца из России. Евгений Михайлович Кулишер и Иосиф Борисович Шехман.
Хорошо, если в заключение, Марк, вот скажите, а все-таки каков вклад русских послереволюционных эмигрантов в мировую науку, ну вот в вашей демографической области? Как бы вы это сформулировали в общем плане?
Огромный и в некоторых областях просто решающий, как миграциологи. Вот Евгений Михайлович и Кулишер и Иосиф Борисович Шехман. Колоссальный, вот видите, вклад в главную теорию демографии, демографической, Александра Михайловича Кулишера. То есть сегодня, вот когда это все атрибутировано, что некоторые даже специалисты не знали, что Шехман получил образование в России, что он выходец из России, а думали, ну, Джозеф Шехман. Американец.
А когда появится ваша книга уже фундаментальная вот об этих всех людях, которые за рубежом работали, русских эмигрантах?
Вы знаете, это, как всегда, тяжелый вопрос. Дело в том, что я выбрал нелегкий путь, работаю с источниками. Но должен сказать, что сбор материала, как говорят, слава богу, кончен. И вот это важно теперь, что источники собраны, я представляю. На самом деле там было намного больше еще действующих лиц. Некоторых, наверное, удивит, что, например, на демографические темы писал такой известный русский философ, как Иван Ильин. И писал достаточно разумные вещи.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю гостя программы «Цена революции», известного российского и израильского демографа Марка Тольца. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Цена революции».